предрассветными сумерками Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитки дороги, как вдруг увидел на ней спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады. Не хватило каких-нибудь 15 минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали. Но следом появился какой-то конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. Стало ясно, начинался день, и усиливалось движение. Перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать. Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но и не удаляясь от него, круто взял в сторону на недалекий голый пригорок с средненькой гривкой кустарника. Укрытие там, судя по всему, было не бог весть какое, но и ждать в лощине на виду у шоссе тоже никуда не годилось. Стало светло, и каждую минуту их могли обнаружить немцы. Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка. Едва не вывалив из волокуши раненого, и лейтенант, превозмогая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже кустарнику. Однако на полпути к нему перед Ивановским вырос из снега какой-то довольно высокий вал, ровно прорезавший пригорок и уходивший к шоссе. Сначала лейтенант удивился, а потом все понял и обрадованно махнул медленно бредущим за ним товарищем: «Давайте скорее!» Это был полузаметенный снегом противотанковый ров, одно из тех многокилометровых полевых сооружений, которые с начала войны во всех направлениях изрезали русскую землю. Сколько человеческого труда было затрачено на их устройство! Лейтенант не мог вспомнить случая, чтобы такой ров сколько-нибудь задержал продвижение танковых армий Гитлера. Колоссальные эти сооружения, наверное, только тогда оправдывали свое назначение, когда были надежно прикрыты огнем пехоты и артиллерии. В противном же случае их танконепроходимость ненамного превосходила непроходимость обычной придорожной канавы. Но теперь ров попался им весьма кстати на этом открытом пригорке, и лейтенант, не мешкая, наискось съехал на его широкое, переметенное снежным сугробом дно. Тут было затишнее и довольно глубоко, ветер с одного края намел изящные фигурные застрешек, образовавшие некоторое укрытие сверху. Наверное, какое-то время тут можно было отсидеться. Один за другим они ввалились в это укрытие и тут же попадали на мягкие изгибы суметов. Он тоже упал, как впаялся задом в плотно спрессованный вьюгой снег, и жарко дыша, долго невидяще глядел, как снежной пылью курился на ветру гребешок застрижка напротив. Он не знал, как быть дальше, где и как перебраться через злополучное шоссе, не представлял себе, что делать с раненым. Он чувствовал только, что с прошлой ночи все пошло не так, как он на это рассчитывал, все выходило хуже, а может статься, что закончится и совсем плохо. Но он не мог допустить, чтобы после стольких усилий все завершилось неудачей. Он чувствовал, что должен до последней возможности противостоять обстоятельствам так, как если бы он противостоял немцам. Не подвели бы силы, а решимости у него хватит. Минут 20 они лежали во рву, не проронив ни единого слова. И он не мог найти в себе силы, чтобы заговорить и назначить наблюдателя. Он лишь мысленно твердил себе, что сейчас надо кого-то назвать, хотя все они были до крайности измотаны, но один кто-то должен был пожертвовать отдыхом и вылезть наверх на ветер и стужу, чтобы не дать противнику застать врасплох остальных. «Надо наблюдателя», — наконец сонно произнес Ивановский, — и переждал немое молчание лыжников. «Судник, вы!» Судник, привалясь спиной к снежной стене, держал на коленях набитый опилками вещмешок со своим деликатным грузом. Похоже, он спал. Голова его в мокром капюшоне была запрокинута,